приказчиков, конторщиков, вообще пролетарских и полупролетарских элементов, первым вступил на землю Франции год назад и в течение зимы хорошо сражался на полях Шампани. Но болезнь разложения постигла первым делом этот же самый полк. Второй полк, имевший в своих рядах большой процент крестьян, дольше оставался спокойным. Вторая бригада, почти целиком состоявшая из крестьян-сибиряков, казалась вполне надежной. Уже вскоре после февральского переворота первая бригада вышла из повиновения. Она не хотела сражаться ни за Эльзас, ни за Лотарингию. Она не хотела умирать за прекрасную Францию. Она хотела попробовать жить в новой России. Бригаду отвели в тыл и разместили в центре Франции, в лагере Ла-Куртин. Среди буржуазных селений, рассказывает Лисовский, в громадном лагере зажили совершенно особой, необычной жизнью около 10 тысяч мятежных вооруженных русских солдат, не имевших при себе офицеров и не желавших подчиняться никому решительно. Корнилову представился исключительный случай применить свои методы оздоровления при содействии столь горячо сочувствовавших ему Пуанкаре и Рибо. Главка Верх приказал по телеграфу привести куртинцев к повиновению и отправить в Салоники. Но мятежники не сдавались. К 1 сентября подвезена была тяжелая артиллерия, а внутри лагеря расклеены плакаты с грозной телеграммой Корнилова. Но тут как раз в ход событий врезалось новое осложнение. Во французских газетах появилось известие о том, что сам Корнилов объявлен изменником и контрреволюционером. Страница 250. Солдаты-мятежники окончательно решили, что у них нет оснований умирать в Салониках, да еще по приказу генерала-изменника. Проданные за снаряды рабочие крестьяне решили постоять за себя. Они отказывались с кем бы то ни было посторонним разговаривать. Ни один солдат не выходил более из лагеря. Вторая русская бригада была двинута против первой. Артиллерия заняла позиции на ближайших горных склонах, пехота по всем правилам инженерного искусства рыла окопы и подступы Ла-Куртин. Окрестности были крепко оцеплены альпийскими стрелками, дабы ни один француз не проник на театр войны двух русских бригад. Так военные власти Франции инсценировали на своей территории русскую гражданскую войну, предусмотрительно окружив ее изгородью штыков. Это была репетиция. В дальнейшем правящая Франция организовала гражданскую войну на территории самой России, окружив ее колючим кольцом блокады. Правильный методичный обстрел лагеря начался. Из лагеря вышло несколько сот солдат, готовых сдаться. Их приняли и тут же возобновили артиллерийский огонь. Так длилось четверо суток. Куртинцы сдавались по частям. 6 сентября осталось всего около 200 человек, решивших не сдаваться живьем. Во главе их стоял украинец Глоба, баптист-фанатик. В России его называли бы большевиком. Под прикрытием орудийной пулеметной и ружейной стрельбы, слившийся в один общий гул, начался настоящий штурм. В конце концов мятежники были раздавлены. Количество жертв так и осталось неизвестным. Порядок был во всяком случае восстановлен. Но уже через несколько недель вторая бригада, которая расстреливала первую, оказалась охвачена той же самой болезнью. Страшную заразу русские солдаты привезли с собой через моря в своих холщовых мешках, в складках своих шинелей и в тайниках своих душ. Тем и замечателен этот драматический эпизод в «Ла Куртин»,